Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог Московской станции скорой помощи. Мы продолжаем говорить о пути отца Феодорита к вере, к священству. И вот как раз продолжая эту тему, на которой мы расстались в прошлой части программы, я вот о чем хотел бы спросить. А что меняется в человеке, когда он принимает священный сан? Вот та благодать священства, которая, как мы знаем из церковной традиции, даруется, преподается священнику, человеку в этом таинстве рукоположения. Вот нам, мирянам, мы часто об этом слышим, но мы же не знаем и не можем этого пережить. Вот если для вас священство – это высшее служение, то как изменилось внутренняя ваша жизнь, вот в чем личность другой стала, если стала?
Знаете, очень сложно объяснить. Вот это действительно объяснить сложно. Понимаете, это то, что вот, ну, может, у меня бедный словарный запас, но передать словами это для меня, например, невозможно. Я просто реально изменился. Вот. И дело даже не в том, что я матом перестал ругаться, да, это я раньше перестал.
Что это за ощущение? Раз, и вот, в общем, ты другой.
Ты понимаешь свою... Ну, как сказать, ну, вот не знаю. Ну, если можно вот так выразиться, это очень грубо, ну, можно сказать так. Ты понимаешь, отчетливо понимаешь свою причастность Богу. Это может быть очень грубо, очень примитивно сказано, да? Потому что, в принципе, должен каждый христианин понимать свою причастность Богу. Но вот здесь ты понимаешь это четко совершенно. Что вот ты на самом деле, ты не сам по себе, да, не сам по себе, а вот ты с Богом, да, вот твоя жизнь, это твоя жизнь в Боге, да, причем не просто жизнь в Боге, да, вот монах должен жить в Боге. Вот, как вот моя дочка, кстати, сказала в своем интервью, да, я ничья, я Божья. Когда ты священник, у тебя вот это ощущение, оно еще более отчетливо. Ну, еще более отчетливо, потому что ты, ну, потому что ты, как бы, твоими руками совершается таинство. Твоими руками совершается вот то, что Господь физически присутствует здесь с нами. Твоими руками, да? Не ты это делаешь, но твоими руками это делается. Поэтому, ну, и ты, ну, опять же, да, если очень грубо и так примитивно сказать, стараешься соответствовать.
Отец Феодорит, ну, на самом деле, реаниматология же очень сложная такая область медицины. Вы постоянно на разрыв аорты живете, на разрыв аорты работаете, да, это очень громкие слова, но на самом деле это так. Вы сталкиваетесь со смертью, либо вы сталкиваетесь с людьми, которые находятся на грани этой смерти, вы вырываете человека из рук этой смерти. Да, это очень литературное выражение, но они действительно, ну, так и есть, ты вот не убавить, не прибавить. И ты все время находишься вот в таком состоянии, знаете, на некой грани. Ну и в какой-то момент по этой логике твоя нервная система наверняка должна включить какой-то режим самосохранения. И ты должен немножко отстраниться, что называется, знаете, врачи там циники, все хирурги, вот они такие вот циники, циничные, такие грубые, а на самом деле ведь это некий элемент самозащиты. Но вы реаниматолог и в духовной жизни, да, это очень тоже громко сказано, священнослужитель часто реанимирует человека, который приходит в храм, далеко часто не в прекрасном духовном состоянии, физическом, и иногда священник, ну, просто вынужден взять вот этот вот, в общем, вот эти вот штуки, как они называются, скажите мне.
Смотря о каких штуках ты сейчас думаешь.
Вот эти, которые разряд.
Дефибриллятор.
Дефибриллятор, точно. Да, и священник иногда должен взять действительно дефибриллятор и на исповеди человека так немножко встряхнуть. И как не выгореть в одном, чтобы помочь в другом? Как вот не стать таким неким отстраненным медиком, и чтобы не перенести эту отстраненность в свое, в общем-то, пастырское служение? Как это вообще все совмещается в одном человеке? Я не просто так нашу программу сегодня начала с этого. Ну, сказали, ну да, органы же тоже совмещаются в организме человека. Ну, священство и постоянная работа над тем, чтобы вернуть кого-то к жизни, совмещаются, ну, на самом деле, мне кажется, очень непросто.
Ну, во-первых, есть такая хорошая фраза: «Мы лечим, а Господь исцеляет».
Безусловно.
Да. То есть это надо всегда понимать, и если человек это понимает, у него не возникает, не раздувается чувство собственного величия, да, с одной стороны, а с другой стороны не получается выгорание, да? Значит, то, что мы делаем, это делаем не мы, это делает Господь. Это, опять же, нашими руками. Именно поэтому медицина – это служение, это не работа. Вот. Просто реаниматология – это, ну, как бы наиболее это обострённо, да? То есть, если терапевт, да, там, ну, я говорю терапевт, потому что я терапевтов очень уважаю. Вот. Если терапевт, да, вот он приходит, он мыслит, там, он там, старается подобрать, да,
то... У него есть пространство для разбега.
Ну, вот, у реаниматолога тоже есть пространство. Реаниматология это не только вот, разряд.
Но иногда тебе нужно очень быстро принять решение.
Тебе надо иногда принять решение, да, а иногда тебе надо принять такое решение, которое, в общем, ну, идет вразрез со всеми стандартами медицины. Да, то есть,
и тогда ты идешь наперекор системе.
Да, ты идешь наперекор
системе. И у тебя начинается
проблема. Даже не то, что наперекор системе. Нет, я не об этом. Я о другом. То есть, понимаете, организм человеческий – это очень сложная штука. Не случайно же как бы его называют микрокосм. Да, помните вот философию Платона, да, микрокосм и макрокосм? Нет, у Аристотеля, да, микрокосм и макрокосм. Вот. И... Понимаете, когда ты работаешь с человеческим организмом, да, то ты работаешь с ним, вот именно реаниматолог, работает не с отдельным органом, не с отдельной системой. Он работает с организмом целиком. Понимаете, не бывает такого, что вот у человека плохо с головой, да, и хорошо с печенью, да. Все взаимосвязано. Я почему сказал, что органы, да, все вместе. Собственно, у нас что об этом говорит святоотеческое учение, да, как говорил Иоанн Дамаскин, да, душа соединяется с телом не часть частью, да, а вся совсем. Ну вот, поэтому вот ты работаешь непосредственно со всем организмом, да, то есть ты всегда должен иметь в виду, что у человека вот есть не только там разбитые мозги, да, но у него есть печень, почки, сердце, там, не знаю, все что угодно, даже прямая кишка. Ну, мне кишечник близок, да, я поскольку занимался
искусством. Да, вы не первый раз уже упоминаете
сегодня. Нет, я просто, знаете, я про кишечник могу рассказывать очень долго. Вот я занимался...
Это важный орган.
Да, нет, это очень важный орган.
Это светлый вечер на радио.
Нет, а самое смешное, что, вот, допустим, вы знаете, что трансплантация кишечника – это самая сложная из трансплантологических операций. То есть это даже сложнее, чем легкие. То есть, ну, мозг вот просто еще пока никому не удавалось пересадить, да, просто там чисто технически.
Ну, кишечник же тоже называют второй мозг.
Второй мозг, да. И поэтому я говорю, я же занимался, вот поскольку искусственным питанием, вот именно зондовым, энтеральным питанием, я про кишечник могу много рассказывать. Вот. Тем более, вот та лаборатория, в которой я работал, она как раз занималась физиологией кишечника.
Отец Федорович, ну, касаемо
Нематологии.
Да. В общем, касаемо, да, вашей основной работы светской. Ведь мы же говорим сейчас не о короне, да, которая возникает у тебя как о спасителе. Понятно, что Господь спасает, но выгораешь-то от чего? Выгораешь даже, может быть, и не от боли, даже, может быть, не от слез, хотя и это может быть. Выгораешь от постоянного, монотонного какого-то столкновения с системой, которая порой не может тебе просто дать спасти человека. Я понимаю, что этому надо посвящать 5 программ, и мы сейчас не можем просто чисто технически уместиться с этой темой в рамки нашей
программы.
Система-то
не мешает.
Я не могу этого не коснуться. Я читала один ваш рассказ. Он меня просто вот поразил до седых волос, отец Федорович. Когда вы какого-то парня...
У тебя нет седых волос, я расскажу нашим радиослушателям.
Хоть мы давно дружим, ты их не разглядел. Это мои женские фишки. На самом деле, как это делается? Вы же берете человека в тяжелейшем состоянии. Сначала вы долго-долго его вызволяете из одной больницы, ну, потому что там чисто физически не могут ему помочь. Вам его не выдают. Потом вы едете с ним в другую больницу, а там долго-долго не принимают. Кладут в коридор вместо того, чтобы положить в реанимацию.
Там как раз
потом в реанимацию приняли
его хорошо.
Немножко не те действия
предпринимают. Приняли его как раз хорошо, его как раз не отдавали долго. Это там он валялся.
В общем, вас, короче, не всегда слушают.
Ну, меня не всегда слушают.
И вы понимаете, что из-за того, что вас не слушают, вы, ну, фактически теряете человека.
Ну, да, в том конкретном случае, то, что меня не слушали, это было делом уже 25-м, там они упустили время до меня, они со мной.
Вы это все видите. Вот от этого можно устать, мягко говоря. Ну, глобально устать.
Здесь ведь надо всегда понимать, да, что не все в твоих силах. В твоих силах сделать то, что ты можешь. Понимаете, вот ты себе не давай в этом плане расслабиться, да? Что там сделали другие, да? Ты можешь повозмущаться, ты можешь там потопотать ногами, ты можешь наоборот сказать, ребята, ну вот вы там не правы, да, давайте вот все вместе. Да, это все что угодно. Но ты, главное, свое-то сделай, вот. Что только говорить о том, что там какая-то тетка что-то там плохо сделала больному, да? Ты делай сам хорошо. А тетка останется теткой.
Как относятся, реагируют ваши коллеги на тот факт, что вы не только врач профессиональный, но еще и священник. Я почему спрашиваю? Меня тут недавно в одном интервью тоже так зацепил рассказ одного нынешнего митрополита, который по образованию тоже врач, и какое-то время он, ну, еще в далекие годы, когда был студентом-выпускником, совмещал на пятом курсе мединститута работу врачом или где-то там вот ординатором.
Ну, медбрат,
наверное. И, да, медбратом, но уже будучи монахом, пока еще не священнослужителем, монахом. И он рассказал, что когда он принял постриг, хотя ходил на работу в обычной одежде, как-то люди к нему сами потянулись просто поговорить о чем-то, посоветоваться именно на духовные темы. Вот у вас есть что-то такое похожее?
Ну, как вам сказать? Люди надо, люди разговаривают, люди знают. Но понимаете, в чем дело? Мне немножечко, там немножко другая ситуация была. Во-первых, я догадываюсь, про кого шел идет разговор. Ну, во-первых, это был конец 80-х, да? Сейчас у нас 2000-е годы, в общем, и монах-священник не
уже
является...
Уже никого ничем не удивишь.
Не является экзотикой. Во-вторых, в этом коллективе я работаю с 85-го года. Ну, там, с небольшим перерывом. Вот, меня там знает даже каждая дворняжка на территории Первоградска.
Тем более, был нормальный человек, стал священник, теперь с ним работает.
А я же не очень меняюсь-то. Понимаете? Ну, я еще раз говорю, что во мне, ну, скажем так, внешне изменилось, да? Ну, по большому счету ничего. Ну, по большому счету просто ничего, да? Вот. Понимаете, матом я перестал ругаться гораздо раньше.
Давайте я спрошу, может быть, так сейчас фантазирую я, но все-таки. А вот бывает такое, что там, не знаю, вот больной какой-то, больная, нужна помощь, и говорят, слушайте, там отец Феодорит, или как вам обращаются ваши служивцы, не знаю, может быть, по
кто как?
Имени
ну, или от самого, или по мирскому имени, или батюшка.
Короче, слушай, ты у нас священник, да, сходи, да, поговори, да, да, с ней, с ним. Вот тут уже нужно твое участие.
Ну, я же на скорой работаю. Да,
мало ли, я не знаю, ситуация бывает.
У меня бывает другая история, да, там, попа и в рогожке видать, да, знаете, такое выражение. Вот. Как приезжаешь, а вы не батюшка? Батюшка. Ой, батюшка. Да. Вот, ну, поскольку у меня немножко все-таки другие больные тяжелые, да, очень, то, как правило, ты слышишь не от самого больного, а от родственников. Нет, ты. Мне несколько раз приходилось там потом приезжать, там, исповедовать, причащать, там, ну, не на вызове, естественно, да, а вот потом я приходил в клинику, там, приезжал домой к людям. Да, такое бывало. Вот, но, понимаете, а с коллегами там все проще. Ну, понимаете, каких-то злобных атеистов у нас нет. Вот, иногда пытаются поподкалывать, но в основном там каверзными вопросами, да, там. Ну, кто-то там на чисто религиозные темы, да, иногда там кто-то про попов на Мерседес, я говорю, да-да-да, вот я и есть, ты же знаешь. Вот он Мерседес, вот он я.
А вот есть же эта тема, я ее нередко среди врачей встречаю, ну, таких врачей, понятно, врач-человек, настроенный по-своему, может быть, по-разному, ну, например, врач, который настроен скептически, атеистически, и врачи, какой бывает аргумент, насколько я могу судить, но мы же душу нигде не обнаруживаем вот в анализах, в измерениях на УЗИ, значит, нет ее души, а вы верите в душу.
Значит, на это все время сказал, слуга сказал,
очень
да.
Классно,
да, я это много раз перевел мозг, а совести там не видел.
И ума тоже.
И ума тоже, да.
Отец Федорит,
ну,
а простите, было
такое? Можно, поскольку эта тема, да, очень, да, так и мне близкая, но ведь на это скажут, что, ну, все в человеке, в организме можно измерить.
Не
я
все.
Вот когда, просто для меня такой реальный пример, когда еще была программа «Не верю» на канале «Спас», там был человек очень умный, который говорил, что ну, я вот считаю, что вот я могу свою девушку поместить в аппарат МРТ, она будет обо мне думать, там будут какие-то показатели, так я пойму, любит она меня или нет.
Ну, давайте попробуем.
Это вся любовь. Вот нет, это любовь к физиологии.
Вот давайте попробуем засунуть человека в МРТ и посмотрим. Вот. Пока что такой эксперимент никто не проводил, а если человек такой говорит на полном серьезе, значит, он не очень умный.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Да-да, следующий вопрос. Отец Федорит, а было ли такое, что ну, человек, понятно, что, ну, может быть, не выживет, да, тема тяжелая, и он узнает, что вы священнослужитель, и, в общем-то, ну, исповедуется вам, причащается вряд ли, но исповедуется.
Ну, непосредственно у меня на вызове такого не было, а на следующий день приезжал.
Угу. То есть человек узнает, что вы священнослужитель, да, вы да, возвращаетесь нет, к нему на следующий день уже как священнослужитель. Да,
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог-реаниматолог Московской станции скорой помощи, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Как складывается... для вас в этом смысле отношения с вашей старшей дочерью, которая монахиня?
Прекрасно. Вот она только вчера уехала в свой Якутск. Вот прекрасно складывается.
А всегда так было?
Да, у меня очень хорошие отношения с детьми. Вот с чем у меня близкие, с кем у меня хорошие отношения
так
всегда?
Так это
с детьми. У меня ни разу. Ну, то есть как? Нет, не значит, что никогда на них не ругался. Ругался, конечно. Вот, но вот никогда у нас не было такой вот проблемы отцов и детей, ни со старшей, ни с младшей. Хотя я тиран и деспот.
Вы рассказывали тайный тиран и деспот, да, как монах какой-то мягкий. Вы рассказывали у нас в программе, я просто сейчас это вспомнил, что когда ваша старшая дочь с вами поделилась, если я правильно помню, мыслью о принятии пострига, вы сначала это восприняли не то, что негативно, а с некоторым сомнением. А вот сейчас прошло время, и инокиня Евгения, так ее сейчас зовут?
Нет, монахиня Елисавета.
Вот она монахиня Елисавета уже. Мы монахине Елисавете в Якутск передаем поклон. А вот сейчас, когда уже ваша дочь тоже опытный в этом смысле человек, какое-то, не знаю, возникает... Как ваше отношение к этому менялось, или если менялось?
А знаете, опять же, да, но у каждого человека свой путь. Если ее архиерей увидел в ней настоящую монахиню, вот она уже дошла до мантийного пострига, да, значит, наверное, ему виднее. То есть, вот, я все-таки смотрю на нее как на дочь, да, а не как на монахиню. Вот, да, мне поначалу это было, в общем, несколько странно, да, потому что, в общем, Маша всегда была такой девочкой не из сихасского склада, да, то есть она была. Она была журналистом.
Кстати, мы знаем Машу Сенчукову как
конечно,
очень бойкого,
да,
талантливейшего автора, и всегда с интересом ее тексты читали,
да,
и читаем.
Вот. Поэтому, когда она приехала, сказала, что я подала прошение о постриге, я сказал, слушай, а у тебя как с головой-то? Да? Ты как? Ты говоришь, тусовщица, а не монахиня? Она говорит, ну вот, а вот владыка. Вот, и владыка вообще хочет с тобой встретиться. Ну, мы встретились с владыкой, владыка говорит, ну, она вот хорошая, она такая вот молитвенная. Я говорю, ну, владыка, что же я буду против архиерея идти? Ну, благословил, конечно.
Ну, как вы отнеслись к этому? Первое чувство какое было?
Ты понимаете, в чем дело? У каждого человека свой путь, да?
Ну, не было такого, вот дочка по моим стопам.
Нет, нет. Ну, во-первых, уж то, что она не пошла по моим стопам, это было совершенно ясно. Это ее собственное осознанное решение. Вот. И, в общем, я старался, ну, я и супруга пока вложила, мы старались все-таки, чтобы наши дети были самостоятельными, чтобы они выбирали себе жизнь не по нашим стопам, а по своим склонностям,
стопам,
по своим убеждениям. Вот. И, в общем, ну, слава богу, так и есть. И со старшей, и с младшей.
Время идет, и, наверное, внутри священства человек тоже меняется. А вот в чем вы, как священник, сегодня не равны себе, как священнику, 5 лет назад?
Ну, наверное, стал опытнее, наверное, стал где-то привычнее, да, в какой-то степени, да, то есть...
Привычнее к чему?
К служению. То есть, понимаете, в чем дело? Вот это уже то, что идет у человека от его физиологии, да, то есть у одного автора, значит, было такое, значит, что вот когда-то он там мечтал, да, там, так сказать, хоть побыть в алтаре, да, а потом, когда стал служить, да, вот у него как-то вот стало уже вот, пропало это вот ощущение вот праздничного чувства, да, тут, ну, как вот просто пришел там, да, вот ощущаешь себя, да, причастным, ну, вот как бы уже даже деньги за это получаешь. Ну, мне проще, я деньги не получаю. Вот у меня... Вот, у меня это все-таки идет на уровне таком от души. Вот, но вообще ситуация немножко в том, что да, ты, конечно, ты привыкаешь к алтарю, ты привыкаешь к тому, что ты заходишь в алтарь уже как к себе домой, да, там. Вот, никак вот. Это плохо, кстати, на самом деле это плохо, да. Но это естественная вещь. Хирург заходит в операционную, не так, как туда заходит человек, вот там, студент, которого впервые допустили, да. Это совершенно естественно, да? То есть, если студент смотрит на операцию вот такими вот глазами, да, если ему дали крючки подержать, то он... Вот. То для хирурга он там сидит, там это самое, анекдоты травит, там, с анестезиологом переругивается, там, значит, всякие такие вот. Да? Понимаете, это естественная вещь. Если ты чем-то занимаешься, это дело становится для тебя привычным. Вот здесь самое главное, что вот здесь как раз самое важное не скатиться в такой вот... сиюминутность, цинизм, там все что угодно, да? То есть в такое обмерщение сакрального, да, вот если так красивыми словами говорить. Вот, то вот чтобы не свалиться вот в это вот, да, но, а в целом, ну, я говорю, мне еще очень в этом плане хорошо, что я не штатный священник, поэтому у меня это не связано с заработком денег, вот, и это вот мне даже многие мои собратья, в общем, очень сильно завидуют в этом плане, потому что, говорят, ты можешь просто служить. Да, то есть ты получаешь свою зарплату там на работе, да, и ты можешь просто служить, вот не задумываясь о том, сколько тебе за это заплатят.
Не секрет, что есть люди, для которых большим препятствием к вхождению в церковную жизнь является исповедь. Потому что, ну, по разным, наверное, причинам, но я сейчас говорю о той логике, когда человек боится, что вот что-то при священнике расскажет, озвучит, даже понимая, что это Богу рассказывается, говорится, перед Богом исповедуется, но все равно при священнике. И священник плохо подумает, разочаруется, а то и наругает. Вот ваш опыт исповеди уже в сане. Что говорит? Вы о людях стали думать хуже или лучше, когда стали исповедовать?
Знаете, я о людях... опять же, да... У меня всегда, опять же, дочка всегда смеялась. Пап, ты настолько не любишь людей, что когда они просто не делают плохого, уже считаешь их хорошими. Ну, это, конечно, смешно, да? Я к людям хорошо
отношусь. Это, кстати, не самая немудрая позиция, мне кажется. Вот.
Да. Нет, но я действительно, поскольку я, в общем, знаю, что люди делают в жизни очень много плохого, да, то от того, что я узнаю, что какой-то человек чижик съел, да, то он, это самое, то я вряд ли разочаруюсь. Если он пришел каяться, значит, он уже молодец. Вот, поэтому тут, да я, в общем, честно говоря, не знаю священников, которые бы стали плохо относиться к людям от того, что услышали что-то на исповеди.
Хорошо, этот стереотип мы сняли. А для вас, просто как для человека, который в какой-то момент жизни стал исповедовать людей, опыт исповеди в начале, чем стал? Это было тяжело, это было нормально?
Это было очень полезно. Так. Вот, это было очень полезно, причем для меня полезно. Да? То есть вот человек исповедуется, да, в каких-то грехах, а ты понимаешь, что твои-то грехи гораздо тяжелее. Вот, и ты понимаешь, что, в общем, на самом-то деле тебе вот до этого человека, да, вот с его грехами, тебе еще тянуться, ну и, соответственно, делаешь для себя выводы. Потому что подавляющее большинство своих грехов мы не осознаем. Мы их просто не осознаем. Помните, у Иоанна Шанхайского был такой... Только не у того Иоанна Шанхайского, а второго.
Вот, давайте была... зрителям, слушателям, зрителям.
Ну, было у нас...
Давайте слушателям напомним про всех Иоанна Шанхайского.
Нет, у нас же было два святителя Иоанна Шанхайского, просто они относились к разным юрисдикциям. Вот тот, который святой, да, и второй не святой. Вот, вопрос-то, ну, просто, так сказать, известный духовный писатель. Вот, так вот у него была такая книжка «Апокалипсис мелкого греха». Вот. И вот там как раз говорила, рассказывалось именно о мелких грехах, о том, что эти грехи гораздо больше губят душу, чем грехи крупные. Понимаете, потому что, допустим, человек, ну, убийца, да, вот возьмем, к примеру, убийцу, да, если убийца пришел к покаянию, то он пришел к покаянию. Вот. Он покаялся, он осознал, что он убийца. И, в общем, он уже к тому, чтобы быть убийцей, не вернется, если он действительно покаялся. А вот человек, который там, допустим, мелко подворовывал ластики у себя с работы, он может 25 раз покаяться, да, все равно будет подворовывать. Вот. А может просто не считать это грехом, что чаще всего бывает. Да? Ну, потом он взял ластик с работы, да. Вот. Ну, и ну, ластик – это утрированный такой пример, да. А бывают ведь и другие грехи. Вон тут сейчас дискуссия идет в Фейсбуке, да. Отец Федор Бородин там написал, да, что вот люди там приходят, значит, и сообщают о том, что у него есть любовница, да, и вот типа вот, но в пост он от нее воздерживается. Да, вот он говорит, вот, а вообще не понимаете, что это вот грех, да? Ну, как же, ну, мы же современные люди, типа, вот, как же так? Вот, поэтому, понимаете, вот это вот мелкие грехи, они на самом деле гораздо больше разъедают душу. И опять же, да, вот мужчины меня поймут, да, проржавевшую конструкцию, да, сварить гораздо сложнее, чем сломанную.
Отец Витарит, в середине нашей программы вы сказали фразу, что если верующий, то священник, если врач, то реаниматолог. Мне это так запомнилось, да. Я вот это перепаривала, сидела, обдумывала. И вот что хочется спросить, вот это желание ваше идти до конца, идти на полную катушку и жить не полумерами, что это такое? Это хорошее Божие желание? И как его в таком случае отличать от синдрома спасателя, да, пресловутого, потому что у нас сейчас психология во все сферы жизни проникла, ну, вот и теперь вот у нас все очень просветленные и просвещенные.
Это большое зло. Это большое зло, что психология проникает
во все сферы. И каждый человек, он себя мерит теперь вот этими терминами. Ну, и вот, отец Федорит, ну вот где вот эта вот граница между спасти-помочь хорошей и спасти-помочь плохой историей?
Значит, спасти-помочь, значит, дело все в том, что вот правильно вы сказали, психология лезет во все сферы, да, вот. Но это не простая психология, это поп-психология. Причем не от слова попа, а от слова попа. Да, значит, понимаете, мне в детстве повезло, я пошел в кружок психологии в Дворце пионеров в 7 классе. Вот, поэтому чуть-чуть про психологию настоящую я знаю.
Кружок психологии в 7 классе.
Ну, вообще-то добрались с 8-го, да, но меня взяли в 7-го. Вот, значит, так вот, я потому что тогда столкнулся с настоящей психологией, вот как с наукой, да, и поэтому мы делали, там, проводили даже исследования там определенные, вот, и поэтому вот вся вот эта вот ахинея, которую сейчас несут, про обесценивание, там, да, и все прочее, да, все вот это вот прочее лабуду, да, я к ней, в общем, отношусь достаточно плохо. Что же касается синдрома спасателя, значит, синдром спасателя – это проявление гордыни.
Угу.
Вот. Но есть ведь, так сказать, такая вот экстремальная ситуация, да, то есть есть люди, которые действительно не могут жить ровно, да. Это не про меня, я очень люблю жить ровно, я люблю лежать на диване, там, пить чай, вот, да, чай. Вот, люблю всякую такую размеренную жизнь, как кошек. Ну, знаете, да, что люди делятся на тех, кто любит кошек, тех, кто любит собак, да? Вот. Так вот, я люблю кошек, я люблю чай, люблю диван, вот. Но вот моя деятельность, да, ну, мне было бы неинтересно быть врачом, ну, более спокойной специальности. Вообще, у меня, как бы, медицинских вот идей было три. Да, быть реаниматологом, быть врачом скорой помощи, быть реаниматологом, быть психиатром и быть судмедэкспертом.
Ну, то есть, прям, короче, хардкор.
Да.
Ну, по полной программе.
Да, психиатром я не стал, хотя у меня была какое-то время психотерапевтом поработал, но психотерапия, опять же, не моя, у меня вся тянула большую психиатрию. Вот, у меня, кстати, хорошо получилось быть психотерапевтом, я работал если помните, был такой, ну, как он сейчас жив, слава богу, Владимир Львович Леви, он был такой психотерапевт, да, но сейчас он уже, насколько я понимаю, не практикует. Вот, я работал с ним вместе, вот, у нас был такой Леви-центр по его руководству, и я там, ну, я как раз занимался там соматизированными депрессиями и отсеивал соматических больных. Ну вот, у меня неплохо получилось, но это не моё, психотерапия – это всё-таки не моя специальность. Вот, меня всегда тянуло в большую психиатрию, и, слава богу, да, я вписал своё имя в историю большой психиатрии, я занимался синдромом нервной анорексии, там, выкармливал практически помирашек, там, с весом 25 килограмм. Вот, ну, это уже так, это уже особое. Вот, но вот всегда мне было интересно вот именно та медицина, которая работает на экстриме, да?
Да.
То есть не только вот там покачал, там пострелял, да, но именно вот с тяжелыми больными, с которыми интересно. Мне была интересна скорая помощь. Я ведь на скорой помощи не зря всю жизнь работаю, да. Мне это интересно, да. При всем при том, да, что скорая помощь обычно это рутина, это вот эти вот бабушки, там, которым надо таблетки давать, вот они вызывают, понимаете, это все равно определенная грань. Да, вот ты находишься, как мы всегда смеемся, да, что ты находишься на территории врага.
Угу.
Вот, что вот когда больной попадает в больницу, он на твоей территории, да, а ты вот здесь на его территории, ты работаешь, в общем, там сказать, не по приборам, да, ты вот летишь по это сам, глазами смотришь. Вот, ну, и реаниматология, конечно, это, так сказать, на мой взгляд, это вершина соматической медицины. И меня очень интересовала судебная медицина, я занимался в кружке, я очень собирался быть судмедэкспертом, но тяга к живым людям теперь пересилила. Вот. Ну, и та же самая ситуация со священством. Понимаете, можно ходить в храм, можно молиться, да? Но когда ты этим живешь, ты в любом случае, ты очень хочешь, ну, непосредственно все это в этом участвовать.
По полной программе.
Да, по полной программе. Что не просто вот ты принимаешь участие в общей молитве, да? Вот не просто в общей молитве, не просто причастие, а вот ты, ну, ты хочешь быть вот там, там вот уже непосредственно. Вот. Ну, если Господь тебя к этому приводит, то слава Богу.
Слава Богу. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» был иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-анестезиолог, реаниматолог Московской станции скорой помощи. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное еще раз. До свидания.
До свидания.
Спасибо, спасибо за интересный разговор. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.